Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в беседах принимает участие отец Георгий Бусыгин, настоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Валентина Федоровна, спасибо вас, Господи.
Продолжим мы с вами сегодня тему «Петровское время», «Время реформ» и «Время синодального периода в жизни церкви», «Становление этого синодального периода».
Да, преемники
при
Петра.
Преемниках Петра Первого. Ну, и, конечно, мы поговорим о тех светочах духовной жизни, которые времена были, несмотря на вот такие вот какие-то трудности, которые переживала церковь.
И которые могут многому нас научить именно наше время живущих.
Ну, продолжим, давайте. Вот, с чего начнем?
Ну, начнем с того, что это время преобразований, происходило, мы говорили уже, Петровское время, реформы во всех областях жизни нашего российского общества, экономические и социальные реформы, и в политическом строе, и в культурном, во всем. Общество теперь уже становилось более светским, во многом уже не церковно даже было, можно сказать, живущим. И многие проблемы возникали, конечно. Сложности, трудности, неустойчивость возникала внутреннего положения, состояния общества. И в политической сфере там проблема с наследием престола, кто будет наследником престола российского, многочисленные дворцовые перевороты, которые, конечно, сотрясали общество наше русское. И потом еще то, что знать во многом она стала именно вот более светской и противостояние возникло, мы уже в прошлый раз говорили, между элитой общества и простым народом.
Да, возникло вот это вот противостояние, да. То есть духовная жизнь была на одном уровне, на уровне народа одна, а на уровне уже знати, просвещенной совершенно другая, да? Другая планка
вот,
была.
Поэтому там и потом последствия эти, вот и мы уже говорили вот по поводу крестьянского выступления, казачества, пугачевского бунта, которое имело такую тоже религиозную окраску, старообрядческую. И надо сказать, что, тем не менее, все равно монарх у нас, будь то и Петр Первый, там и последователи его, скажем, Анна Иоанновна и особенно Елизавета Петровна, Екатерина II, они, в общем-то, были, конечно, православными и православными государями, поэтому и соблюдали, в общем-то, и посты, мы это видим, и был такой момент, особенно Елизавета Петровна.
Да, вот если что говорить по поводу Елизаветы, императрицы Елизаветы, Елизавета Петровна царствовала с 1741 года по 1761 или 62, вот две даты. Она отличалась сама личным таким благочестием, в меру своего полуевропейского, полурусского воспитания, не отказывалась поддерживать свои внутренние государственные политики, интересы православия. При ней вновь значительный вес приобрели святители из великороссов. То, что начиналось при Петре Первом, да, то, что при Петре Первом начиналось, то продолжилось и при ней. Вот. Но, однако, Елизавета не пошла на отмену вот этого законодательства Петра Первого относительно церкви.
Да, в отношении вот патриаршества, в общем-то, было ведь оно уже ликвидировано практически, и Святейший Синод на уровне такого министерства находился, хотя и выше всех остальных коллегий. Он был, но тем не менее, все равно, в общем-то, вот это вот светское начало господствовало.
И даже в Синоде, и даже в Синоде были не только архиереи, да,
вот да, заметим. Сам оберпрокурор, он был
руководил
лицо светское.
Синодом.
Ну и, собственно, непосредственно главой церкви считалось, как в протестантских государствах, монарх, то есть император.
И все-таки вот этот период был относительно благоприятным в жизни русской церкви.
Собственно,
положение-то резко ухудшилось при императрице Екатерине II все-таки.
Да,
вот это вот.
Она сама и по происхождению, и по воспитанию, она была из Европы, немка.
Да, да, да. София Августа Анхальт
Крещение
Сербской.
Крещение Екатерина II. Ну и надо сказать, что, конечно, там и загоны были, далее этого строя синодального, как бы развивающие и укрепляющие вот такое господствующее положение именно государства, и в результате нарушалась симфония светской и духовной власти, вот это закон о секуляризации земель у церкви, у монастырей, и перевод их на штаты, и, в общем-то, много там это очень... Такие вот большие изменения происходили. И обер-прокуроры-то были даже такой настроенности, которые даже...
Равнодушны были к православию, да, даже пытались отменить только, некоторые праздники.
Да, посты сократить.
Посты, отменить православные праздники. И даже оказывались либо безбожниками, да, вообще вот просто, по своей натуре, либо... Ворами, да, растратчиками.
Атеистами уже сами по себе себя и называли. И, собственно, сама императрица, она даже общалась с представителями французского просвещения, Вольтером, Дидро и многими другими, которые являлись предтечами французской революции, этой беспощадной, этой кровавой революции во Франции. Уже она потом как-то несколько изменила свое отношение, потому что увидела, к чему это приводит, вот это вот все. Вот. Ну и, в общем-то, надо сказать, что отношение именно к церкви было какое-то такое, скорее, утилитарное, чисто практическое.
Как будто это один из институтов, который как бы вот укреплял,
на народ,
укреплял устои вот этой государственности.
Да, чтобы народ, церковь как бы воспитывала, чтобы народ в послушании, там,
народную
монарху,
нравственность как
да,
бы.
Народную нравственность поддерживать, то есть вот чисто такое вот земное
отношение,
вот,
такое отношение, светское.
Да, светское отношение к церкви. Как к одной из организаций вот таких вот. Ну и, конечно, это было...
Ну, конечно, эта ситуация была не на руку, так сказать, вообще и всему обществу, и государству,
конечно.
И разложение народа шло в том числе, не только вот высшего общества, но и народа.
Конечно, и в результате-то мы уже говорили о том, что реакция-то была народа-то именно вот это вот бунт пугачёвский, старообрядчество.
Во что вылилось, да?
Да, конечно.
Что-то вылилось. То есть... Только в конце правления Екатерины синод стали возглавлять приличные обер-прокуроры, что называется. Это Акчурин, Наумов и граф Мусин-Пушкин.
Да, ну, вот, а до этого-то были иностранного происхождения даже, Мелисина там, предположим. Там
ну да, еще. Вот один из таких вот ярых, который пытался какие-то ввести реформы, ну, я бы сказала, протестантские.
Да, протестантские. Противоцерковные.
Вот и вот такая атмосфера была, батюшка, разлагающая.
Атмосфера была такая разлагающая, непростая и сложная атмосфера была. Конечно, тут все в разные времена как-то вот по-разному. Были, вот как мы сказали, Елизавета Петровна там и вот Екатерина II. Ну, а так вот, скажем, вот из жития такого святителя, который жил в это время, Исаафа Белгородского, можно почерпнуть вот такие сведения вообще о состоянии духовной жизни. Скажем, вот он был одно время наместником Свято-Троицкой Лавры, а сам он по происхождению был малороссом, то есть с Украины, был сыном казака, и он был очень воспитан в таких строгих правилах, благочестивыми родителями, и отца, и особенно мамы. Они воспитывали примера своей собственной жизни. Надо сказать, они его готовили даже вот к военной карьере. Но случилось так, что уже когда он пришел в отроческий возраст, то его направили в Киев для обучения в киевских духовных школах.
Иосафа, да?
Да, Иосафа. Тогда он, конечно, был еще... Иосаф – это его имя в монашестве.
Уже в монашестве, да.
Вот так вот при крещении-то у него было имя Иоаким. А тогда в духовные школы киевские направляли учиться не только тех людей, которые уже потом шли по духовной стезе, но и вообще те, которые и в светской жизни шли, вот в светском поприще, потому что эти школы были очень такие, самые лучшие школы, поэтому пользовались большим уважением, старались именно, чтобы дети получили именно образование вот у людей известных, знатных и богатых киевских духовных школах. Ну и так вот случилось, что он пошел по пути именно даже тайно встал на монашеский путь. Поначалу-то он это скрывал, не хотел огорчать своих родителей. Ну и надо сказать, что благодать Божия, она поддерживала будущего святителя, потому что отцу было даже откровение о том, что сын его станет именно епископом. И отец его видел явление Матери Божией, которая покрывала его сына архиерейской мантией. Ну и потом, когда вот они узнали о том, что сын вот встал на монашескую стезю, вот это как раз удостоверение, которое посодействовали тому, что родители смирились с этим. То есть вот выходец из южно-русских пределов, и вот надо сказать, что он...
И, кстати, их было несколько вот таких выходцев из южно-русских пределов, в том числе Иоанн Максимович, митрополит Тобольский,
митрополит Тобольский,
который ушел из жизни в 1715 году. Иннокентий Кульчицкий в 1731 году почил, епископ Иркутский, открывший при Иркутском Вознесенском монастыре детское училище. Он был причислен к лику святых в 1804 году. То есть он также выходец с Украины.
Выходцы
с Украины, Максимович и Кульчицкий.
И тем не менее, вот они приобрели такую вот известность и прославленность.
И прославили здесь, один в Тобольске, другой, значит, там в Иркутске.
Вот. И надо сказать, что очень большую роль в становлении тоже и святителя Асафа, и многих других архиереев, как и в прошлом, так и в последующее время, и сейчас играет Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Да,
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Где они продолжали дело Сергия.
Да, и вот, вы знаете, хотелось бы вот об этом немножко тоже сказать, потому что именно в это время, как раз при Елизавете Петровне, до 1744 года это был монастырь, а с 1744 года статус монастыря стал уже лаврой.
Лавра.
То есть он и по многочисленности насельников, и по авторитету, и по всему, в общем-то, монастырь стал действительно лаврой, и вот этот статус он приобрел при Елизавете Петровне. Вот. И святитель Асаф тоже на его становление тоже, в общем-то, тоже имел преподобный Сергий. И это особенно нужно подчеркнуть в том смысле, что и следующий год у нас является годом преподобного Сергия Радонежского.
Да, 700-летие.
Да.
Со дня
его рождения.
Его. Это где-то, по-моему, в мае, если я не ошибаюсь,
да,
будет праздноваться.
Да, в начале мая. В 1314 году он родился. И вот как-то вот размышляя об этом, хотелось бы еще вот такой момент сказать, что в нашей жизни современной часто какое-то вот увлечение Востоком есть, и каждый год, например, приобретает какой-то там знак, то дракона там, то змеи, то еще кого-то, еще какого-то непотребства разного. Вот. А вообще, конечно, для нас вот это так-то оскорбительно. Для русского человека, для христианина.
Ну, у нас совсем другая вера, и никакие вот эти вот гороскопы у нас, собственно
конечно.
Говоря.
Это... Год Святого Сергия у нас будет.
Нет. Да, почитания никакого.
И вот мы сейчас уже говорим о русской государственности, этот год мы уже, кое-кто уже сейчас стал подзабывать о том, что это год...
Это год русской государственности.
Да, 400-летие династии Романовых.
Династии Романовых и год...
Да, 1025-летие.
1025-летие
крещения
Руси. То есть вот он отмечается.
Надо знать, какой это у нас год, поэтому вот... И вот мы говорим, собственно, о 18 веке, ну и в 18 веке роль преподобного Сергия его Лавры тоже во все века и во все времена была очень велика.
А вообще вот святитель Асаф Белгородский, который, вы говорите, он руководил Лаврой определённой,
хотя и, в общем-то, немного.
Духовно кормлял её, немного, но он очень как бы был близок по духу к Сергию Радонежскому. Да. Отличительными чертами характера святителя Асафа было полное равнодушие к мирским благам и абсолютная нестяжательность. Абсолютно вот
милосердие
ещё. Это близкие черты к Сергию Радонежскому, если уж на то пошло.
Строгость, благочестие особенно. Вот
все это. Деньги, вот интересный факт, получаем за счет церковных сборов своей богатейшей епархии владыка целиком расходовал на дела благотворительности. После его кончины при нем нашли не более 80 копеек, и его пришлось хоронить на казенный счет. Можете себе представить? Да. Перед праздниками святитель обычно посылал своего келейника с раздачей одежды или денег особо нуждавшимся. Когда же тот бывал болен, святитель сам в одежде простолюдина прокрадывался на улицу и ходил вечерами по городу с тайной милостыней, оставляя ее нередко прямо у порога какого-либо дома.
Да. Вот и вот, вот это вот и Валентина Федоровна особенно хорошо заметить вот именно сейчас, вот в наше время, потому что мы, скажем, вот обсуждаем о пенсионной реформе, там что-то вот сейчас, думаем о каком-то накопительном там таком чем-то, вот такой, то есть чисто земном таком, на пенсию. А потом, значит, вот, скажем, на кладбище там себе место купить и даже памятник при жизни уже там поставить, вот такое вот. То есть наши нравы совершенно, ну, не такие, как, какие были свойственны в XIV веке вот преподобному Сергию или в XVIII веке спустя 400 лет там святителю Иосафу Белгородскому. И в результате Господь нам попускает такие скорби, связанные со взаимоотношениями с народами, которые живут в нашей стране, с кавказцами там или еще.
У нас очень много таких примет, которые говорят о том, что не так мы как-то живем, все-таки не так устраиваем свою
Поэтому
жизнь.
Надо, видимо, как-то вот мы вот эти вот все
присматриваться
факты...
Присматриваться к этим фактам.
Да, приводим, чтобы как-то, может быть, пересмотреть свою жизнь. То есть действительно быть наследником. Наследниками тех, которые стяжали нам такое большое имение, такую самую большую, самую красивую, самую богатую страну.
И церковь в
том числе. И церковь в том числе. Да. И думается, все устроится вот это так. И вот видите как.
Ну, что касается вот святителя Иосафа, еще один такой интересный факт. Уже через 2 года после кончины святителя Иосафа его почитатели, открыв как-то крышку стоявшего в подцерковье гроба, его гроба, обнаружили совершенно нетленные мощи. И однако вот канонизация, вот настолько смиренный был этот человек, настолько вот действительно он не думал о себе, однако канонизация этого смиренного владыки состоялась только в начале 20 века.
В начале 20 века. И, кстати говоря, тоже интересно, вот канонизация, вот помнится, я в одной из книг о православных чудесах 20 века прочитал такой факт. Вот мы все время говорим, вот тогда благочестие какое было, вот там так, почему революция, все. И вот рассказывает один студент духовной академии петербургской, готовилось прославление святителя Иосафа в лике святых. И, в общем-то, из студентов академии тоже кто-то должен был поехать туда. Никто не хотел, потому что все упражнялись скорее в том, чтобы красиво сказать, какие-то употребить риторические приемы, как-то вот красивость
речи
внешнюю.
Речи готовили, да?
Да, речи готовили, обычно в этом состязались. А тут, говорит, поехать куда-то в провинцию из столичного города, где все там огни сияют, никто не хотел, и бросили жребий, кому же поехать. И вот автор вот этой вот заметки в православных чудесах, он сказал, что жребий пал на него, он с такой неохотой туда поехал, в Белгород, но все-таки должен был поехать, потому что было указание начальства и благословение, и он приехал туда, и я, говорит, приехал туда один такой, а уехал совершенно другой, потому что когда стали поднимать мощи прославляемого угодника Божия, то он увидел, как слепые действительно прозревали, и хромые получали исцеление, и, говорит, мороз по коже проходил, что вот такое происходит. Видите, это, видимо, промысел
Божий.
Это
уже тогда, когда его прославили,
да? В 20 веке. Да, вот мы, возвращаясь, наверное, еще к этому 18 веку, скажем, что Свято-Троицкая лавра в это время где-то примерно его настоятельство, вот эти вот эти годы середины 18 года, там пожар был. И как раз святителю Иосафу приходилось восстанавливать много и начинать вот все вот это вот обновление, скажем, вот эту знаменитую сейчас колокольню он закладывал тоже. Видите, как получается. Ну, а потом он был назначен именно вот на Белгородскую кафедру. И с чем вот он столкнулся, вот, скажем, в житии у него пишется, о том, что связанное с этим, ну, состояние вот духовной жизни, в общем-то, оставляло желать лучшего, нравы вот эти вот, которые были, Скажем, вот он приехал на кафедру, и там предшественник по кафедре административными способностями не отличался, его сотрудники и помощники были люди недостойные, то есть вот видите, как мы с чем можем столкнуться, и как раньше, так и сейчас тоже бывает такое, алчные, грубые, опереться было не на кого, духовенство большей частью малообразовано было, дворянство заражено было вольнодумством и безрелигиозно, а простой народ истинной веры не знал и правил христианской жизни даже не соблюдал вот это вот.
Именно
в эту среду приехал святитель Иосаф, и, конечно, он немало потрудился, хотя обладал слабым здоровьем, но каждый год он объезжал храмы своей епархии, старался именно наставлять вот, и примером своего благочестия. Пример такой можно привести, пример с иконой, песчанской иконой Пресвятой Богородицы, что вот он получил откровение во сне, увидел храм, и в куче мусора стояла икона и голос, что вот такое обращение. И святитель, помолившись, стал объезжать епархии, он приехал вот в город Изюм, и как раз там встреча его произошла, он вошел притвор храма и там обнаружил икону, которая используется в качестве перегородки, из-за него сыпали уголь. И он со слезами встал, заплакал даже, со слезами молился и сделал строгое внушение всем служителям, да, что такое вот отношение. И, в общем, это чудотворно.
Но они же, конечно, не знали.
Они не знали.
Естественно, конечно,
потому
не знали,
что
такая икона.
Поэтому нам надо как-то повнимательнее относиться ко всему. Внимательно к тому, что находится в наших храмах, в каком состоянии оно находится, это всех нас касается, это отношение ко святыне, потому что эта святыня, ему было святителю Асафу откровение, что она большое приобретет значение для жизни вот именно этой веси и в судьбах всей России даже, вот такое было откровение. Потом еще один вот такой вот момент тоже мне вот интересно было. Мы часто считаем, что долголетие – это как благословение Божие, и даже хотим и желаем, и для себя, и когда поздравляем, может быть, своих близких людей, много лета поем. А тут вот в его житии такой случай был, что однажды на одном из приходов во время служения он увидел одного священника, которому было 130 лет даже. Он был уже, конечно, в таком состоянии, ему трудно было, немощь вот такая вот чувствовалась во всем его существе. И вот святитель посмотрел на него своим внимательным взглядом и помолился, и, в общем-то, Господь ему открыл, что за грехи такое вот, за грех один. И он поинтересовался и побудил священника к исповеди. Оказалось, что много лет назад он служил на одном из приходов, и местный помещик заставил его, а священник не мог никак противостоять, он отслужил вторую божественную литургию в храме, однопрестольном храме. А можно только одну литургию служить в храме, если он однопрестольный. А помещик его побудил, и тот не мог противостоять ему никак, и, значит, он стал служить второй раз в этот день литургию божественную. И когда он произнес возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа», то услышал голос: «Что ты делаешь? Нельзя этого делать». И священник стал продолжать, еще было тоже предостережение ангела этого храма. Вот, а он его даже
проигнорировал
и даже клятвенные слова произнес, что ни в коем случае нельзя было. Ну и вот, вот так вот получилось, что он потом вот так долго жил очень. Господь хотел привести его к покаянию, к исправлению. Видите, как интересно тоже такой случай, что для нас это вот, что Господь вот всех нас ждет, пока мы вот исправимся. Ну и так случилось, что этого села уже даже не было, и храма уже он обветшал, и его храма не было, и там уже пашня была просто. Ну и тем не менее святитель Иосаф, будучи таким и милосердным, и строгим архипастырем, они отправились служить на том месте божественную литургию, и священник этот со слезами раскаялся. Там была поставлена такая походная палаточная церковь, на том месте как раз, и была совершена божественная литургия. И когда она закончилась, святитель сказал ему, чтобы священник читал молитву «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка». И прочитал он эту молитву, и с миром почил этот священник. То есть вот такой случай.
И какие интересные, поучительные вещи, очень. Вот. Да.
Поэтому вот чтение жития святых.
Что оно дает?
Что оно дает? Почему это
что
всегда...
Что открывает, да,
да,
перед нами?
Каким оно всегда было излюбленным именно вот для чтения, для русского человека. Поэтому обратим, братья и сестры, снова вот на этот момент. Потому что там мы истины святого Евангелия познаем, что нам святые своей жизнью, собственно, они растолковывают вот эти вот истины. Как нам должно, что нам нужно. Такой вот чудесный святитель жил в 18 веке.
Ну, и их было много, несколько вот таких вот выдающихся российских архипастырей-подвижников. Среди них Симон Тодорский, архиепископ Псковский и Нарвский, образованнейший человек своего времени, один из первых в России филологов-востоковедов. Гавриил Петров, митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, стремившийся восстановить древнюю традицию пустынного монашества. Святитель Тихон Соколов, епископ Воронежский, чудотворец Задонский, мудрый и добрый архипастырь. Но это все вот 18 век.
Да.
Вот таких вот святителей, архипастырей, подвижников дал 18 век, несмотря на его трудности вот такие.
А соблазны вот,
вот
эти соблазны. Вот все. Можно было бы тоже европеизироваться таким вот образом, как-то оставить, но тем не менее...
Тем не менее, вот они отстаивали православие, да, ведь?
Да, и хранили его.
Да, законы.
И людей утверждали именно в православной вере.
Да, да.
Самое главное, что поэтому и в наше время тоже нужно не опускать руки, если мы с чем-то сталкиваемся, с неподобным. Господь всегда и сам непосредственно, вот в случае со священником, и сам непосредственно Господь как-то вот устрояет таким образом промысел его и посылает таких людей, которые, значит,
которые
тоже
выправляют
тоже, и содействуют вот
ситуации,
этому.
Ситуации, да. Вот еще вот, батюшка, замечательными проповедями в то время именно прославился Платон Левшин.
Да, Платон Левшин.
1731-1812 год.
Тоже очень такой интереснейший.
Митрополит Московский.
Да. А происходил ведь из простой семьи, дьячок у него был при рождении-то будущего Платона.
Угу.
Собственно, он сначала-то был не Платоном, а Петром.
Ну,
как, Платон
ну,
это
да,
монашеское,
потом монашеское, уже имя.
Монашеское имя. И в бедности родился, но был очень способным, любознательным. И когда мама его выносила даже, и люди смотрели на него, он... И как-то даже радовались, то есть он необыкновенной какой-то красотой в младенчестве обладал. И таким даром слова, да такой дар слова имел, что государыня-императрица Екатерина II, она его назначила даже, вот, послушав его, посмотрев, и, конечно, его и были люди, которые содействовали, чтобы вот такая встреча была. Но это промысел Божий. Она назначила его учителем своего сына, наследника Павла Петровича, и Екатерина сама вторая бывала на уроках, смотрела, как занимается. Однажды она заплакала и после урока сказала: «Отец Платон», он еще был тогда отцом Платоном, сказал: «Отец Платон делает с нами, что захочет, захочет, чтобы мы плакали, мы и плачем», говорит. Однажды говорила, что вот он сегодня сердит как-то очень, сердит. Вот. И, кстати говоря, очень интересный такой случай происходил, что вот Господь как-то вот помогал именно поступать в условиях, когда практически гонения же были вот на церковь.
Да,
и
да,
и
да.
Это на монастыри, и даже монахи бежали.
Ну да, там даже земли отбирали у монастырей.
Да, святой Паисий Величковский даже, он там вот где-то в Молдавии потом там оказался. И вот Екатерина II, как-то общаясь уже с владыкой, с Платоном, спрашивает: «Почему вы решили стать монахом? Ведь вы бы могли на светской стезе
сделать
большую карьеру». А он, зная, что Екатерина II общается с этими просветителями, которые, я помню, однажды один священник сказал, что это не просвещение, а скорее развращение. Зная об этом общении с просветителями, энциклопедистами этими французскими, он ответил: из любви к просвещению, Ваше Величество». Формально, вроде бы, он сказал в ее духе, да, в ее духе сказал. И фактически тоже он не погрешил против истины, потому что святитель Иоанн Златоуст говорит, что истинное просвещение есть монашество. Угу. Вот, и он из любви говорит к просвещению. То есть вот так это мудро и глубокомысленно сказал. То есть вот такой вот интересный, конечно.
Ну что ж, батюшка, будем, наверное, заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Вот что можно сказать, подводя итоги вот этому веку, после, так сказать, петровскому, после петровским временам, веку непростому, когда вот такие вот колебания происходили в отношении к православной церкви, когда церковь сама подвергалась вот таким, ну, если не гонениям, то, по крайней мере, каким-то испытаниям серьезным, да, испытаниям серьезным очень. И монастыри пострадали, и вообще духовность как-то пострадала. Да. Вот тем не менее, вот благодаря чему все-таки выстояла.
И наша вера все-таки наша стояла. Угу. Это все поддерживающая благодать Божия, врачующая и немощствующая, восполняющая благодать Божия.
Благодаря
и,
вот
да, и в то же, светочам-таким. И в то же время стремление самих людей. Угу. Все-таки вот стремление самих людей. Вот это вот и способствовало тому, что вера хранилась.
И благодаря, вот, мне кажется, подвижникам таким, вот, да, благочестия.
Да.
Мы с вами о каких говорили?
О святителе Асафе
сегодня. Святители Асав Белгородский, Платон Левшин.
Святители Тихон Задонский.
Тихон Задонский. Ну и много других. Ксения Петербургская, да, тоже родилась где-то в конце, правда, она уже...
Вторая половина XVIII
века. Вторая половина XVIII
века. Думается, что тоже нужно будет как-нибудь, если
ну,
возможно.
Ну да, вот а ее как бы подвиги тоже бы неплохо как-то поподробнее рассказать, но я думаю, что это будет у нас в последующих наших передачах. А сегодня мы будем заканчивать, и вот вам слово еще в завершение.
Да. Дорогие братья и сестры, будем же хранить нашу веру православную. Что нам мешает стараться? Надо только действительно прилагать старания, усилия, жить с интересом, со вкусом. А с Господом это так оно и все и получается. И тогда и Господь нас благословит, и Матерь Божия нам поможет, и угодники Божии нас молятся, чтобы мы действительно были этого рода, рода нашего христианского, чтобы мы были с теми из древности Сергий Радонежский, потом и все святые последующих веков XVIII века, о котором мы говорили. Спасибо всем, Господь.
Спасибо вам большое, батюшка. Слава Богу. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие настоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской на Восточном кладбище, отец Георгий Бусыгин. Говорили мы с ним о послепетровском времени, XVIII веке, о том, какие происходили события в это время, о том, как жила церковь православная. Спасибо еще раз, до свидания.
Слава Божию, с Богом.